как и обещали, мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славянская, Вячеслав Киришун за режиссерским пультом. И мы продолжаем разговор. И, опять же, как и анонсировали, начало этого часа мы посвятим теме больших данных. Очень странно это звучит. Я не уверена, что среди наших слушателей есть много тех, кто интересуется данными обработкой информации. Но у нас есть повод об этом поговорить. И поводом стала новость о том, что сайт онлайн-образования «Прометеус», с одним из создателей которого, Иваном Примаченко, мы совсем недавно говорили в эфире
программы «Киев-Донбасс». Я напоминаю, что все курсы бесплатные на этом сайте.
Да, курсы бесплатные, сотни тысяч пользователей, количество пользователей достигли подписчики сайта «Прометеус», поэтому это, правда, довольно массовое явление. И появление курса, посвященного теме больших данных, это, опять же, важное событие, это, возможно, даже может изменить жизни каких-то студентов, которые могут познать для себя новую сферу работы. И в нашей студии находятся люди, которые помогут немного с этим разобраться и, может быть, укажут на важные нюансы в этой теме. Это Александр Баев, исследователь у Samsung R&D. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Артем Чернодуб, аспирант Института кибернетики Национальной академии наук Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Услышали ваши голоса. Начнем с самого чайниковского вопроса. Что такое большие данные?
Большие данные — это данные, которых много.
Много — это сколько? Это, ну, вот, я, например, помню, когда я купила первый MP3-плеер, он был с гигантским объемом, 256 мегабайт, например. Но сейчас это очень мало.
Но дело не только в объеме, дело в... Ну, вот, когда-то кто-то из нас учили всякую статистику и тому подобное. И там вот были такие понятия, как генеральная совокупность, выборка, то есть как подмножество маленькое какой-то генеральной совокупности.
Ну, как статистика, да?
Да-да-да. То есть у нас есть все экземпляры, то есть N равняется все, а есть какая-то подвыборка, на которой мы проводим исследования, собираем данные, и потом экстраполируем эти результаты наших исследований на большую выборку.
И такую выборку называют репрезентативной. И когда мы в дневном эфире, например, говорили об исследованиях ценности украинцев, то, очевидно, исследование проводилось не на всех жителях Украины, а на части этих жителей.
Да, да. То есть вот, когда речь идет о больших данных, о big data, то вот это N стремится к все. То есть...
это 6 миллиардов всего?
Да. Ну, если там, да. Ну, если, например, население Украины, то это не выборка по городам, а это все. То есть, ну, понятное дело, что в некоторых моментах невозможно как бы представить себе, как можно опросить всех. Но если речь идет о, например, ну, и вы представляете, какие объемы данных это все дело занимает. Но если речь идет о, например, работе какой-то фирмы или каких-то сообщества, там, социальные сети, то количество таких данных большое, оно охватывает большое количество, оно N стремится ко всем, то есть вот отсюда получается вот этот термин. Соответственно, да, он занимает много места.
Ну и опять же, второй чайниковский вопрос, ну и что? Ну вот данных больше, в чем проблема? Зачем отдельно выделять и термин «большие данные», и отдельные курсы, например, об этом запускать?
Если данных много, ну сколько много, трудно сказать, у разных специалистов есть свои по этому поводу мнения. Там, терабайты, пентабайты. Вот. Может возникнуть такая история, что там посчитать среднее по выборке – это уже большая проблема. То есть здесь возникает такая история, что для того, чтобы... Ну, для таких данных нужна специальная математика, вот, которая позволяет вот, там, строить решение ну, не по всей выборке, а по части, вот, и делать это с какой-то заданной точностью. Вот. Плюс, как бы, нужно еще сказать, что вот под термином big data еще понимается тут не столько математика, точнее, не только математика, это еще различные программные продукты, которые позволяют с такими данными работать. Hadoop, Spark, вот там способы параллелизации. Вот. То есть это как бы ну, не только математическая дисциплина, а еще и вот именно такая практическая информатика.
А как вообще изучать эти данные и, в принципе, как их потом использовать? Вот результаты, там, допустим, каких-либо исследований, которые базируются на них?
Или, не знаю, все запросы Google, если представить себе самые большие данные, которые могут быть.
Вот я, например, вспоминаю разговор о том, что компания BBC, например, запустила такой проект, это исследование данных, как реагируют там жители социальных сетей на какие-либо стрессовые ситуации, чтобы вычислить, вот какой процент суицидальных настроений или или какой процент психозов отображается, да, то есть, по крайней мере, может, человек не психует, а об этом просто пишет. Но вот реакции эти, ну, простыковывались, я знаю, что достаточно большой проект им занимаются.
Какой результат вот этих big data и, ну, вот вообще всего, что с этим связано, анализа этих данных? То есть, ну, тут есть такой пример, ну, вот, как бы, когда говорят big data, обычно все начинают думать о том, что, о, там, это всякие, там, большие сервера, это, там, вычислительные мощности, специальное ПО, алгоритмы, ну, это правильно, как бы. Но интересная история была, там, в 18 или 19 веке, я точно не помню, вот, ну, я имен не помню, но была, да? То есть, когда, ну, понятно, не существовало вообще компьютеров, жил-был такой офицер военно-морских сил, и он получил рано травму, и за счет этого не смог служить на флоте, ну, как бы на корабле плавать. Но его посадили в штаб, и то, что он сделал, он заставил всех капитанов отдавать ему журналы, в которых указаны направления, ну, как бы, судовые истории, вот эти все, которые происходили. Он разработал систему, в которой капитаны через некоторое время бросали в воду бутылку с информацией о том, какие координаты. Потом и обязал других капитанов, как только они видят эту бутылку, вылавливать ее и заносить в журнал, как происходило течение. Таким образом, этот человек, вы представляете себе, да, то есть он по всему океану там собрал карту течений, бутылку, да, и он собрал карты течений, основываясь на вот этих вот маленьких информации. В результате вот это колоссальное количество информации, он это все дело проанализировал, составил карты детальные течения и позволил изменить траектории движения судов таким образом, что в разы ускорилась скорость передвижения между двумя точками. То есть...
Но это количество информации мог обработать один человек. Если мы говорим о больших данных, то вряд ли один человек может их обработать. Для этого нужно специальное программное обеспечение, как минимум.
Безусловно, да. То есть, ну, вот этот пример о том, что ну, большие данные — это не всегда только программы. Это еще и домен, это еще и какая-то область, и результаты, которые получаются, они могут привести к повышению эффективности. Естественно, что настоящее развитие компьютеров, программного обеспечения интеллектуального уровня, не знаю, людей, которые работают, оно позволяет анализировать информацию намного больше и получать совершенно неожиданные тренды, зависимости, свойства и другое. Вот. И для того, чтобы это знать, понимать, нужно, во-первых, владеть в совершенстве программным обеспечением, что там за программы, какие, ну, специфическим, да, там все эти спарки, не знаю, ходупы и другие, то есть это, ну, программные комплексы.
Это все были названия программ, для тех, кто не понял.
И, ну, как бы параллельно владеть мат-аппаратом для того, чтобы выстраивать, ну, какие-то закономерности. Вот, то есть.
Артём?
Да, ну, вот на практике, мне кажется, наиболее такой часто встречаемый пример — это вот различное таргетирование рекламы. Вот, наверное, наиболее, что ли, востребованный там, заказчиком, а именно разными маркетологами и так далее. То есть вот производители заинтересованы в том, чтобы продать своего товара побольше. Вот, соответственно, они должны найти, кому порекомендовать вот какой-то товар. Ну, вот я не знаю, вот, может быть, у вас была такая история, когда вы один раз зашли, не знаю, в магазин «Розетка», что-то там посмотрели, потом...
Посмотреть утюг, а потом Facebook 2 месяца показывает рекламу утюга.
Да, вот она вас преследует.
Причем везде, не только Facebook. Ты заходишь в почту, там утюг. Да, это невыносимо.
Ну, может, не знаю, с «Розеткой» не очень хороший пример. Вот эта история, где больших данных на самом деле не было. То есть вот тот магазин, куда вы зашли, там было мало таких примеров, вот, и они не смогли против вас выработать интересную стратегию. Вот, то есть, для действительно больших магазинов, не знаю, «Розетка» или там, допустим, компании типа «Яндекс», «Гугл», естественно, и так далее, которые могут вот много-много-много параллельной информации собрать, вот у них вот будет больше, более хорошо получаться. То есть...
А если поговорить не только о рекламе, я, например, помню, как Рэй Курцвейл, известный футуролог и тот, кто предсказывает будущее в прямом смысле этого слова, без иронии. Он работает теперь в Гугле, и я помню его фразу о том, что для того, чтобы более точно предсказывать будущее, нужно иметь доступ ко всем данным. И в этом контексте его работа в Гугле очень вовремя и может позволить нам действительно в будущем иметь более точные прогнозы. Имеют ли большие данные, ну, очевидно, имеют возможность быть использованными не только в рекламе, то есть не только чтобы видеть утюг в Фейсбуке, а как еще их можно приложить? В чем, ну, как бы польза, польза и смысл об этом говорить, например, сейчас в нашем эфире? Как это касается жизни всех, если касается?
О, ну, это, конечно, классный поворот, но очень простой пример. Я просто придумал пример, а потом это касается всех. Ну вот, например, самые там простые примеры — это выборы, допустим, да? То есть, ну и как бы, ну вот возможность предсказать, кто выиграет в каких-то выборах. Ну, то есть можно проводить опросы, там, экзит-полы, там, тра-ля-ля, а можно проанализировать, кто что пишет в Фейсбуке, можно проанализировать, кто что ищет в Фейсбуке, в Гугле, например, и на основе того, что ищут, то есть там какие-то черный пиар против кандидата А, или там, ой, как мне нравится кандидат Б, можно, проанализировав это, понять, как бы, какой кандидат победит, какие будут места и тому подобное. Кроме того, вот интересный, недавно был чемпионат мира по футболу, если я не ошибаюсь, вот, и на котором выиграла Германия. Вот. И что интересно, что там ребята, которые, ну, менеджеры, тренера и тому подобное, они использовали, у них в командах, в команде были аналитики данных, которые проанализировали все матчи, которые играли их команды, ну, противники их, их команды. И проанализировали слабые, сильные стороны этих команд, проанализировали, кто как играет, кто лучше с кем, и смогли выработать стратегию, спрогнозировать, как выставлять команду, какую тактику придумывать против той или иной команды. И если вы помните, там были разгромные счета, то есть они очень эффективно подстроились под игру команд.
Я, кстати, вспомнила, что большие данные в смысле выборов были использованы в кампании президента США Барака Обамы. И я предполагаю, что он такой не один. Извините, я вас перебила.
Безусловно. Я хотел добавить, что на самом деле Лобановский тренер вместе с Базилевичем, в принципе, на этом прославились. То есть у них был математический подход. То есть вот как бы они вводили формальные признаки качества игрока, там ТТД, тактико-технические действия, да, вот, не помню точно, как это расшифровывается, вот, и вот, в принципе, не знаю, если бы вот они сейчас работали, у них было бы намного больше возможностей это делать.
Артём, вот, при этом, хочу сказать, расстегнул свой свитер и продемонстрировал фанатскую футболку «Динамо Киев».
Так что мы, да, не просто так футбол возьми. Да.
Вот, кстати, еще есть фильм тоже с Брэдом Питтом, кажется, «Человек, который изменил все». Та же история, то есть там насчет бейсбола. Вот, когда вот он так...
А скажите, вообще этим же можно, вот вообще это можно назвать, как вам сказать, ну, в какой-то степени вот такой аналитикой высшего уровня, которая может человеку вообще под ключ сказать, вот ты лучше не вкладывай деньги в этого кандидата, там, ну, все очень плохо. А вот в этого кандидата или в этот спортивный клуб, то есть определенно покупай, допустим, если человек хочет купить там какую-то спортивную команду, тут перспективы, мы тебе можем вот просто план раскрыть перед тобой, то есть можно ли это вообще оформлять, скажем, как бизнес? У меня еще такой вопрос, как, поскольку я юрист, мне очень интересно, много ли людей могут пользоваться, ну, скажем, махинациями в этом плане, например, ну как махинациями, такими достаточно легкими, высчитывать разнообразные тотализаторы или просчитывать, как работает биржа, скажем, и вот исходя из этих данных и обработки данных, объяснять, на какие вот ставки вы можете делать на что-то, да, вот эти акции можете покупать, а эти вот не можете покупать.
Ну, безусловно, да. Ну, как бы ответ на вопрос да, но с большим но. То есть для того, чтобы делать качественный прогноз, качественно как бы предсказывать с высокой вероятностью сбывание этого прогноза, необходимо иметь очень большое количество данных. То есть на то, что акция пойдет вверх или акция пойдет вниз, влияет очень много факторов, которые не всегда можно собрать. То есть, ну и вот Big Data, в принципе, шаг к этому. То есть это сбор большего количества данных. Чем больше, тем лучше. Но, ну, как бы на данный момент есть там алгоритмы, которые предсказывают, но они все равно бывают не совсем точны. То есть тут нужно понимать, что когда говорят, что вот там мы можем предсказать, кто победит на выборах, то всегда есть какая-то вероятность, какая-то точность этого прогноза. Поэтому вот относительно... Ну да, относительно вот акций, это вот такая ситуация, ну и выборов тоже.
Насколько большая данная, это украинская история.
Артём еще хотел что-то...
Да, пардон.
Я хотел добавить, что Вообще говоря, то есть вот Big Data, оно неразрывно связано, на мой взгляд, с таким полом наук, которое называется Data Science. Вот. Uh-huh. Вот. Это как бы, по сути, автоматическая обработка информации. Вот. И ну, вот эти науки называют науками 21 века. В том смысле, что они очень отличаются от классических дисциплин, таких как вот физика, математика, химия. То есть вот, в принципе, ну там, не знаю, гуманитарные науки, естественно. То есть вот смысл обычных наук, не 21 века, заключается в том, что человек вот своим мозгом проникает в некую суть феномена, который делается, и, значит, строит модель сам. А вот смысл Data Science в том, что такие модели строятся на основе вот этих данных, маленьких или больших, это уж как выйдет. Вот, то есть, как бы, там, например, грубо говоря, вот такие модели, которые строятся на основе анализа, это еще дополнительная задача понять, почему так получилось. То есть вот, грубо говоря, человек не очень понимает, как они работают, но вот они обрабатывают много-много данных, и оказывается, что на самом деле там нужно, не знаю, чипсы складывать не на верхнюю полку, а на среднюю, поскольку, оказывается, их покупает пенсионер, вот, например. Вот, ну вот это вот как бы главное качественное отличие. Это такой вот, получается, действительно, ну, еще не искусственный интеллект, но все-таки уже некоторый такой помощник автоматически. Вот, и Big Data — это сейчас, ну, инструмент для обслуживания вот этого искусственного интеллекта.
И в этом контексте еще раз задавать этот вопрос о том, насколько большие данные для Украины релевантная тема для разговора. Есть ли у нас исследовательские центры, например, которые занимаются data science или разрабатывают программное обеспечение, или, например, работают на аутсорсе или не на аутсорсе для западных компаний? То есть мы поставляем мозг для иностранных компаний, или у нас есть свои интересные разработки?
Такой момент. То есть, вообще говоря, тренд вот этот Data Science, он по миру идет, ну, лет 5, 6, 7. Ну, то есть, он как бы был давно, он существовал и все такое, но вот как тренд, который вот прорывной, он идет, ну, достаточно недавно. Ну, то есть, обозримое время назад. И, как бы, да, он докатывается до Украины. То есть, на данный момент я просто помню, что вот год там или два назад я просматривал вакансии на тему Machine Learning, которая тоже неразрывно связана с Data Science, Big Data. И я находил 1, 2, 3 вакансии. То есть по знакомым узнавал, что да, есть как бы какие-то начинания, кто-то занимается, институты, НИИ, но как бы активно нет. Сейчас, если я захожу, то это сразу там 3-4 страницы вакансий в, ну, там, на сайтах работы. Вот. То есть как бы это украинская история, она развивается, сейчас появляется много конференций, но в Украине сейчас действуют как минимум 2 специализированные конференции, научно-практические, которые устраиваются людьми из индустрии. Вот. В Харькове, в Одессе.
Во Львове.
Ну, во Львове.
IT-арена.
Но там эта часть конференции была, да, это поток один, который посвящен был Data Science, Big Data и тому подобное. Но вот профессиональных только под эту тему, ну, в Харькове, в Киеве, это и Украина, и AIN Big Data в Одессе. Вот. Есть комьюнити людей, которые этим занимаются, постоянно проводятся какие-то семинары, воркшопы и тому подобное. То есть, ну, и, то есть в этом заинтересованы работодатели, в этом заинтересованы те, кто сотрудники, и, соответственно, есть какая-то инфраструктура для развития в этом направлении.
Вот если говорить о упомянутом Ириной курсе и Прометеуса, вот скажите, пожалуйста, какое должно быть базовое образование у человека, чтобы, в общем-то, он каким-то образом сумел разобраться в этом и, ну, и, возможно, потом использовать в своей работе? То есть, ну, как бы, это реально или нет? Ну, скажем, для гуманитария или для человека с техническим образованием, я не знаю, чему сейчас учат на факультете кибернетики Киевского национального университета Шевченко, но когда-то это была достаточно достойная база для людей, которые имели логику и хотели ее развивать. Вот мне интересно, что сейчас в этом происходит все?
Ну, мне кажется, что вот этот курс по Big Data, он настроен на людей с высшим или неоконченным высшим техническим образованием. Mm-hmm. Вот. Ну, также вот, не знаю, математические направленности, там, физики. Вот такое впечатление.
Ну, я, честно говоря, не видел этот курс.
Но он еще не запустился, это неудивительно.
Да, да, да.
Исходя просто из базовой базы, уже знаете, то есть вот кто это может, по вашему мнению, хорошо, значит, воспринять?
Техническое образование должно быть в любом случае, то есть, ну, вот вот если исходить из Big Data, просто очень широкий тезис, mm-hmm. то есть все говорят о нем, но никто не знает, что это.
Это каждый подразумевает что-то свое.
Да-да. И в этом смысле сложно сказать. Я же говорю, я не видел этот курс, я не знаю, что они там будут преподавать. Но, в принципе, там должна быть некая подготовка. То есть человек должен уметь программировать, да? То есть он должен иметь понимание о том, как, о концепциях баз данных, о том, как писать программы, как там еще что-нибудь. Если это более широко и со сдвигом на Data Science, то здесь нужно иметь определенную математическую подготовку. То есть, сложно сказать сходу, но, как бы, насколько я понимаю, что фундаментальное образование, которое дается у нас в вузах, его вполне будет достаточно, техническое, да, mm-hmm. вполне будет достаточно для того, чтобы осваивать этот курс. Но я бы не сказал, что это должны быть вот прям магистры и все. То есть, я так понимаю, что человек с опытом, ну, как бы даже там с неоконченным или без высшего образования, но с опытом в работе в IT, самоучка, да, то есть он, я думаю, вполне освоит mm-hmm. этот курс, и ему будет полезно это сделать.
А если говорить об академическом образовании, в Украине возможно научиться работать с большими данными? Писать программное обеспечение и так далее?
Защищать диссертации, в конце концов, в принципе...
Ну и работать на практике также.
Да.
Не знаю, как говорится, если представить в голове автомат УЗИ, то точно можно.
А если менее жестоко, ну я не знаю, факультет программирования, что-нибудь еще?
Ну, тут, в общем, с образованием все сложно, но... В принципе, Big Data, Data Science, Machine Learning это, современные тренды, современные, отрасли деятельности. И они, базируются на ряде фундаментальных курсов математических, программерских, которые учат в вузах. То есть, насколько мне известно, что вот конкретно на Big Data или Data Science конкретно таких курсов либо они готовятся, либо они очень слабо читаются, но они их, по сути,
я
не слышал. Что
или, может быть, есть какой-то спецкурс маленький для...
Да.
В каком-то таком камерном варианте.
Да, я знаю, что читается в КПИ факультативом от компании Samsung по машин-лёрнингу. Вот, но так, чтобы это было на общей программе, такого редко случается. Но, в принципе, фундамент, который необходим для этого, для машин-лёрнинга в частности, он есть, это нормальный там численный метод исследования операций. Я думаю, те, кто заканчивал технические вузы, 100% знают, что это такое. Вот это все фундамент для того, чтобы осваивать вот эти вот все отрасли.
Я бы вот сказал, что на практике студенты, которые вообще говоря, это может быть интересно, они не доживают. Не досиживают, точнее, до этих курсов. Ну, я просто поясню, то есть, вот в Украине очень развитая сейчас система IT, много компаний, угу. Вот, и, в принципе, студент начинает работать со старших курсов, то есть,
С младших.
Даже с младших, да, то есть, в принципе, многие толковые, они, видят, смотрят программу, и я не хочу обижать систему образования, но очень много предметов, там, таких ненужных, неинтересных, или там, которые были созданы по госзаказу еще СССР. Вот. И даже вот если есть, в общем, энтузиасты, которые делают свои курсы, там хорошие профессора, тем не менее, вот на самом деле на них мало кто ходит. Вот. Это вот, не знаю, плохие новости. Хорошие новости, то, что очень все-таки развивается онлайн-образование. Вот. Это прежде всего Курсера, которая стартовала в 2012 году. Вот, и вот, естественно, курс Прометея и Молчановского отличный, то есть вот сейчас вот люди ориентируются изучать их, это новое, свежее, актуальное, вот, и это вот хорошие новости. Мне кажется, не знаю, вот, может быть даже правильно, что вот люди более сейчас образовываются онлайн, а они ходят в вузы, где, в общем-то, я, честно говоря, не в огромном восторге от качества вот образование в IT, которое сейчас дается в самых лучших вузах Украины.
Ну, это, кстати, интересный парадокс. Украинских айтишников столько по всему миру, нашего цвиту, по целому свиту, и в то же время академическое образование, очевидно, как не только в этой сфере, но и во многих других, не на высоте и не поспевает за всемирными трендами.
Ну, это не совсем правда.
Неправда?
Все-таки считаю, да, но сейчас просто принято ругать. Я боюсь, что сейчас многие, кто слушает, начинают от злости краснеть и все такое, но я все же не соглашусь, потому что, во-первых, я работал 6 лет, преподавал, И...
Я два, поэтому...
Вот, ну, и я могу сказать, ну, как бы тот очень простой фактор, вот, да, то есть все, такой хороший тренд, это говорит, что образование у нас плохое, но, тем не менее, у нас там постоянно какие-то на разных сайтах возникают рейтинги, что, мол, мы вошли в топ-10 аутсорсовых компаний, мы там топ-5 IT-стран мира, там, и тому подобное. То есть количество людей, которые с образованием необходимым для того, чтобы достигать каких-то вершин в IT, оно существует и оно большое. То есть, ну, не может же просто так браться такое количество людей. То есть, откуда-то они берутся. Ну, и как бы тут немаловажно, да, то есть есть недоработки у системы образования, есть как бы, и, ну, промахи, есть откровенно где-то лажа, но в целом это не значит, что она плохая, и на ней нужно ставить крест. То есть нужно развивать, нужно помогать, нужно добавлять как бы новые, как бы.
Ну, желательно это просто модифицировать. То есть я вот смотрю по дисциплинам, которые, ну, преподаются, скажем, на юридических факультетах, я вижу, что туда нужно убрать, что нужно туда добавить однозначно. Даже не исходя из того, что западные тенденции таковы, вот, и можно менять и подстраиваться под них, нет. Просто вот, ну, право, как любая достаточно философская категория, и наука, и юриспруденция, она, в принципе, имеет свою логику и развитие. И, собственно, для того, чтобы ты был современным юристом, ну, ты должен это получать. Это касается абсолютно всех сфер деятельности, касается IT, мне кажется, просто вот я соглашусь с Артемом, что человек больше получает и развивает себя не благодаря, а вопреки. То есть ты начинаешь искать какие-то выходы. И вот касательно выхода в образование, как легко молодому украинцу, студенту или молодому специалисту продолжить свое образование не онлайн, а за рубежом, скажем. Насколько это реально и что для этого нужно? Вот именно в сфере IT, скажем.
Ну, вообще говоря, это очень реально. Вот у меня многие друзья уехали за рубеж, то есть в аспирантуру. Я закончил вообще Московский физико-технический институт, вот, и у меня где-то из группы примерно треть уехала. Вот. Это, в общем-то, можно сделать. Нужно хорошо учиться, во-первых. То есть они смотрят на средний балл. Вот. Во-вторых, нужно сдать стандартные экзамены, TOEFL, английский, вот, и там есть, вот, кажется, ГРЕП, экзамен по специальности, вот, математика, если, ну, вот. И далее это рассылается свои резюме, нужно найти профессора. И дальше уже по ситуации, вот, допустим, в Германии там бесплатное образование, в Америке нет, но можно найти стипендию. У меня вот друг уехал в MIT, причем... Это очень дорогое удовольствие. Он там учился в магистерской программе. Это стоило $80,000. То есть ему сказали по стипендии половину, а половину он должен был найти сам. Вот. Он искал, вот ходил, по-моему, Пинчук-центр. Дальше даже вот ему нигде не нашли. Вот. И он написал: вот, извините, я не могу, не нашел. Тогда ему сказали: ну, если вы согласитесь пойти к такому профессору, мы вам полностью оплатим. Вот он пошел, в итоге вот он сейчас закончил MIT.
Я сейчас подумала, ужасный ли этот профессор или прекрасный?
Да нет, просто ему нужно было списать лишние деньги, там 40 тысяч, и вот он так нашел. Вот, а насчет образования я вот, ну, очень согласен с тем, что нужно украинскому образованию помогать. Если честно, у меня такого сильного плана нет, как это сделать, совершенно не понимаю, вот, но я им хотел сказать, что то, что у нас вот такие хорошие аутсорсеры и так далее, это вот не факт, что из-за того, что они там хорошо изучали предметы в вузах, просто, как мне кажется, вот качество вузов, это качество даже не столько самих программ, методистов и преподов, просто качество студентов, которые поступают. Вот если человек умный, он поступил, вот его испортить довольно трудно.
Нет, ну, ум же ж ниоткуда-то не берется. Ну, то есть он как-то растится, как-то развивается, как-то получается. Ну, вот уникальные, которые сами по себе учатся, это единицы.
Ну, мне кажется, вот как бы, с одной стороны, вот то образование, которое нужно для программирования, вот само распространенное в Украине, аутсорс и так далее, вот того качества, это на самом деле даже вуз не очень нужен, школьного образования достаточно, чтобы программировать.
Увы.
Вот. То есть, как бы, надо понимать, у нас как бы не создают новые операционные системы, у нас не создают новые базы данных, новые языки программирования. То есть тот аутсорс, несмотря на просто отличную зарплату, которая есть у айтишников, это, ну, как бы...
Ну, тем не менее,
продукт... Люди складывают из кубиков то, что им дали, вот, а вот кубики складывают в Америке, высококлассные
ученые. Не, ну не надо. Ну, продуктовых компаний в Украине тоже немало, очень немало стартапов с отличными историями. И как бы, ну, это такой взгляд, ну, аутсорс был упомянут, но это тоже не говорит о том, что плохое все.
И на этой ноте мы вынуждены заканчивать, потому что эфир продолжается, у нас еще есть много тем для обсуждения. Я напомню, что мы начали, по крайней мере, говорить о больших данных и окончили, конечно же, тему украинского образования, как без этого. И напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио были Александр Баев и Артем Чернодуб. И далее в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио свежий репортаж из Луцка. С новыми полицейскими поговорила наша коллега. Слушайте, думайте.
Журналістка громадського радіо в Луцьку поговорила з новими поліцейськими, які вже місяць працюють на вулицях міста. Патрульні міста Олександр Лісінський та Дмитро Слабенко розповіли про свої здобутки та враження від перших днів роботи. Про те, як вирішують проблеми з тими, хто неправильно паркується, кажуть, що успішно, але не настільки, як хотілося б, тому що немає евакуаторів.
У нас є найбільша проблема, що на даний момент просто в місті немає евакуатора. І багато водіїв, залишаючи транспортні засоби, закривають їх. Ми права не маємо входити в їхню власність, бо це все ж таки їхня власність. Ми просто робимо зауваження, пишемо на листах паперу, попередження про те, що наступний раз буде евакуйовано. Як тільки у нас появиться в нашому розпорядженні евакуатор, ну ви на наступний день побачите, як від прокуратури забирають недешевий автомобіль.
Переконують патрульні. Поліцейські кажуть, що патрулюють зазвичай уже по визначених заздалегідь місцях. І за той невеликий проміжок часу знають, де, ймовірно, найбільше порушень і порушників. Часто доводиться чути свою сторону багато бруду.
70% нашої роботи зв'язано з негативом, оскільки мало правопорушників хочуть визнати, що вони щось зробили неправильно. Вони переконані, що ми чогось до них підійшли, робимо якісь зауваження, пробуємо довести щось, а вони вважають, що вони все зробили правильно.
Так вся наша робота майже пов'язана з негативом. Наші ж не викликають попити чаю десь.
Пояснює Дмитро Слабенко. Але є в роботі і приємні здивування, кажуть правоохоронці.
Мені дуже сподобалась реакція досить поважної людини, яка займає високу посаду в даному місті, яка допустила порушення правил дорожнього руху. Я під'їхав, її зупинив, почав вести діалог. І думаючи, що людина почне розказувати, що я не правий, навіщо я тут взагалі прийшов. Вона з гордістю прийняла те, що вона порушила. Вона отримала постанову про порушення правил дорожнього руху на руки, і вона на наступний день оплатила її. І це було приємно.
Розповів Слабенко. Найбільше порушників у місті, за словами хлопців, у святкові дні.
Значна кількість людей вважає, що перехиливши чарку, можна сісти за кермо. А це дуже небезпечно і дуже погано. І тому особливість полягає в тому, що дуже багато людей, які дійсно перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, сідають за кермо і ризикують як своїм життям, так і життям пішоходів і інших людей.
Каже патрульний Слабенко. Лучани все ще намагаються домовитись з поліцейським. Використовують старі методи. То в сторону відводять, то щось пропонують, аби їх відпустили.
Постійно відводять в сторону і з розмовами давайте порішаємо. Такі слова звучать постійно. Ну, ми попереджаємо, що все знімається на відеокамери і це вже буде кримінальна відповідальність. Задачу неправомірної вигоди працівнику поліції. Ще, поки ще грошей, а також щоб доставали, ще такого не було.
Пригадує Олександр Лісінський. За їх словами, складно працювати з представниками міськвідділу поліції, тому що він ще не реформований. Однак компроміс знайти вдається. Наразі в новій поліції Луцька перебуває 160 патрульних. Серед них 35% дівчат, 64% з вищою освітою та 7% діючих працівників МВС. Аріна Крапка з Луцька для Громадського радіо. Текст читала Марія Зав'ялова.
И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии для вас работают Лариса Денисенко и Ирина Славенская, Вячеслав Киришун за режиссерским пультом. И следующие, последние 20 минут сегодняшнего эфира мы посвятим в который раз теме декоммунизации. Сегодня в нашей студии Красимир Янков, исследователь декоммунизации Amnesty International. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Наверное, стоит вспомнить о таких самых свежих новостных поводах. И, очевидно, речь идет о решении суда за Третья коммунистическая партия, за Amnesty International на эту тему. Давайте попробуем вспомнить, что же тогда в декабре уже прошлого года происходило и на чем основывается критика Amnesty International, ну и, очевидно, многих других институций, которые не очень позитивно смотрели на такое решение украинских судов.
Ну, 16 декабря, как вы хорошо помните, суд в конце концов после, это, кстати, была немножко длинная судебная баталия, запретил коммунистическую партию Украины, полностью ее запретил, она уже не может существовать. голосовать, не может принимать членов, участвовать в выборах и так далее. Кстати, это не единственная коммунистическая партия в Украине, которая была запрещена. Где-то несколько дней до этого были запрещены две другие маленькие партии, которые, ну, они были фиктивные, то есть они не имели какой-то деятельности. В чем мы критикуем решение суда? Мы критикуем само решение суда и сам закон, на базе которого было принято это решение, потому что по сути, коммунистическую партию Украины запретили только потому что она называется коммунистическая, и потому что у нее символика там серп, молот и так далее. Мы считаем это неправомерным, мы считаем это непропорциональным, и мы считаем это нарушение свободы не только слова, но и ассоциации, если кто-нибудь захотел бы поддерживать эти идеи и захотел бы стать членом коммунистической партии Украины и участвовать в политической жизни этой страны.
Ну, кстати, вот интересная рифма, закон о декоммунизации, о котором часто говорят именно так, он все же посвящен осуждению и коммунистического наследия, и фашистского, нацистского и так далее. И очень часто в связи с решением о запрете коммунистической партии предлагают для сравнения такую параллель. А были бы, например, подобные возражения, например, со стороны Международной амнистии, если бы подобное решение приняли бы, например, относительно условной фашистской партии Украины со свастикой и так далее?
Ну, спасибо, да, за вопрос. Часто нам его выставляют.
Это просто очень научная параллель, да, учитывая то, что в законах Украины они идут парой.
Дело в том, что фашистская партия Украины, если бы она существовала, к счастью, ее нет, надо посмотреть, надо говорить по факту, нельзя говорить вот так в целом. Нас, например, спрашивают, вот если меня вчера спросили на одном другом эфире, если бы это был 45-й год, и это была нацистская Германия, вы бы...
Нет, но мы спрашиваем сейчас о 16-м году, то есть если именно. Вы говорите, что компартию, например, нельзя запрещать там только из-за символики, то можно ли запрещать... Например,
Красимир, кстати, по поводу вообще решения суда. То есть какие-то должны быть аргументы, да? Аргументы не могут же сводиться к названию. Но название, в конце концов, можно поговорить и поменять. Ну, сказали бы коммунисты, вы знаете, мы хотим пойти на компромисс, на примирение сторон. Вот, допустим, это гипотетически все. Я себе слабо представляю примирение, юристов, которые представляли КПУ или, в принципе, лидеров, с представителями Министерства юстиции и правительства. Сказали бы, вы знаете, давайте мы уберем звезду, да, уберем серп, уберем красный цвет, может быть, хотя это не обязательно, и уберем название коммунистическое. Будем мы, допустим, левая партия Украины, поменяем символику, то есть как-то ее смягчим, уберем там какие-то остроконечные звезды, да. И вот есть ли еще в этом решении суда аргументы, которые бы все равно, признавали, скажем, партию?
Ну, давайте разложим все по полочкам сначала. В самом начале, когда был принят этот закон 24 или 25 июля прошлого года, коммунистическая партия Украины, ей предложили вот это именно то, что вы говорите. И они отказались. И они подали встречный иск против Минюста об измене этого закона о декоммунизации. Кстати, это пакет четырех законов. Мы сейчас говорим конкретно про закон, который запрещает пропаганду коммунистических и нацистских символов. Дело в том, что решение суда было принято на базе закона. Он просто там сказано, что коммунистическая партия Украины не исполняет требования этого закона, и поэтому их запретили. В чем проблема в самом законе? Там просто все прописано очень широко. Там прописано, что запрещается пропаганда коммунистических символов коммунистических и нацистских режимов и их вредное влияние на историю Украины и так далее, что в этом роде. Кстати, там записано даже особо выделено, что пропаганда в СМИ. То есть проблема в том, что пропаганда как слово, оно не дефинировано. Мы не знаем, что именно они имеют в виду под пропагандой. И если кому-то в голову придет вот этот наш разговор сейчас в эфире СМИ про коммунистов в Украине рассчитывать как пропаганду, мы втроем тоже бы могли под силу этого закона пойти отвечать, давать объяснение. Наша критика в том, что пропаганда коммунистических символов, там не написано, что это такое. Даю один другой пример. Что будет следующее 9 мая? Где-нибудь в Украине найдется хотя бы один дедушка или бабушка, который выйдет серп и молотом на какую-то улицу. Если читать
закон... Серп и молотом вы имеете в виду транспарант или серп и молот на наградах?
Любой.
Любой.
Транспарант, футболка и... Любой. И, ну,
какое-то там... сохраненное знамя и вымпел у людей сохраняются.
У кого-то что-то там... это есть. А, и что будет? Если смотреть на закон так, как он сейчас прописан, вот так, очень широко, все эти люди могут быть привлечены к ответственности. А, это не только наше мнение, это мнение тоже и экспертов Венецианской комиссии Совета Европы, которые опубликовали временный анализ, временное заключение по поводу закона. И они тоже говорят, что там все просто они признают, конечно, у Украины есть легитимное право искать ответственность у коммунистического режима за все, что здесь произошло за последние 70 лет, больше 70 лет, простите, но так, как он сейчас написан, он просто, ну, очень рискует привести к большим нарушениям правам человека, в частности, свободе слова.
Я хочу, кстати, напомнить нашим слушателям и на всякий случай вообще сказать, что все, что вы сейчас слушаете, это наши оценочные суждения, чтобы потом не возникали никакие ни у кого вопросов по поводу того, что мы тут что-то пропагандируем. Мы просто стараемся разобраться в ситуации.
Да, я, кстати, относительно приведенного примера вижу в одной из аналитических статей, посвященных закону, уточнение, что под действие закона не попадают памятники, памятные знаки и названия, и изображения, которые связаны с противостоянием и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, поэтому пример 9 мая может быть не очень релевантен, потому что, например, награды или какие-то вещи, связанные с военной историей, они, по идее, если смотреть на текст закона, вряд ли туда попадают.
Награды хорошо, но тогда уберем награды, если кто-нибудь выйдет с флагом, то есть который сшит после 91 года. Ну, что делать с этим?
Ну, учитывая то, что вектор на декоммунизацию плюс-минус понятен, и он задумывался как более или менее как это sustainable, да, на длительное время, как можно, смотря на принятый пакет 4 законов и на судовые решения, может быть, усилить это движение, чтобы не возникали претензии? То есть что можно было бы сделать, чтобы немножко, как это, подкачать мышцы, и чтобы эти принятые решения и принятые законы не выглядели... не очень, не всегда обоснованно. Например, уточнить дефиницию пропаганды, если я правильно понимаю.
Да, и, конечно же, убрать криминальную ответственность за демонстрацию каких-либо символов. Если это, конечно, не ведет к прямой угрозе для национальной безопасности или целостной сохранности отдельных личностей. А более того, мы недавно разговаривали с экспертами из Института национальной памяти, которые участвовали в подготовке вот этих законов, текстов и так далее. Они тоже признают, что там все очень слишком, ну, широко, и некоторые наказания предвидены законом, а там вплоть до 15 лет лишения свободы, ну, за то, что у тебя серп и молот где-то там ты показал. Они тоже признают, что это слишком, и сейчас у них, они говорят, что у них будет заседание каких-то экспертов, и они идут на курс внесения правок в этом законе. То есть, к счастью, даже и местные власти признают, что, ну, не все так очень хорошо, как было заявлено в начале, и там будут приниматься определенные меры, ну, чтобы избежать вот таких, ну, абсолютно
Но мне кажется, что тут сыграла, как часто у нас бывает в Украине, в общем-то, такая мессианство в определенной степени. То есть, что я имею в виду, очень часто говорилось о том, что мы пропустили 2004-2005 год, когда нужно было начинать разбираться с прошлым. И, в принципе, если бы тогда запустился этот процесс...
А также возможно, 91-й.
Естественно, это все упущенное время. И мне кажется, что вот эта спешка и, собственно, вот эта непрописанность и сырость часто я никого не хочу защищать, но, возможно, объясняется тем, что просто люди не хотели упустить момент. Вот он появился, и не хотели упустить момент, то есть дать шанс, и там все на справде в кучу свалено, то есть открытие архивов разнообразных, и, то есть разобраться одновременно и с нацизмом, и с коммунизмом. Но вот если говорить, скажем, о дальнейших перспективах коммунистической партии в Украине. Как вы считаете, вообще есть какие-то перспективы обжалования решения украинских судов, скажем, в Европейском суде по правам человека? Какие они, и, собственно говоря, какие мы должны все сделать выводы, и что может предпринять коммунистическая партия для своих, собственно, рядовых членов? Да? Мы же говорим о том, что есть партия, есть люди, взгляды которых совпадают, вот, допустим, с этой идеологией. Мне кажется, что вот сейчас идеология государственная, да, и то, что сейчас, скажем, рассказывают те же народные депутаты или лица, причастные к процессам декоммунизации, они не совсем объясняют вот простому рядовому члену коммунистической партии или человеку, который вот придерживается таких взглядов, что вот с ним происходит сейчас. То есть что, это уже какая-то обрубленная там право и свобода на слово, и свобода мысли, что, в общем-то, в этом контексте концепте все происходит. Uh-huh.
Ну, а быстренько отвечу на то, что может сейчас сделать КПУ. А, ну, это, собственно, то, что они делают. Они сейчас подали апелляцию в апеллятивный суд здесь. Скорее всего, она будет не удовлетворена, потому что есть закон, несмотря на все его, ну, проблемы. И потом следующий шаг — это Европейский суд по правам человека. А смотря на решение Венецианской комиссии при Совете Европы, ну, вот это, оно временное, но если закон изменится, скорее всего, оно слишком не поменяется, то, скорее всего, они его выиграют и отсудят, ну, немалую компенсацию в Украине, от украинского государства за то, что их запретили просто за это. А что касается рядовых, обыкновенных людей, которые, ну, разделяют эти взгляды. Ну, дело в том, что человек, да, просто за то, что запретили какую-то партию, ну, например, если я фанат «Динамо», если клуба «Динамо» почему-то его запретят, ну, я не перестану быть фанатом «Динамо». Даже
наоборот. Украины нет травматического прошлого, связанного с клубом «Динамо», если не считать, не знаю, проигрыша в чемпионате.
Я согласен. Большинство людей в обществе, скорее всего, даже поддерживают то, что произошло, ну, запрет коммунистической партии. Но что делать с теми, которые, ну, его, не согласны с этим? Что делать? Это же не десяток людей, это же не сотни, это же тысячи людей. И, скорее всего, если бы я был на их месте, я бы, ну, почувствовал себя под угрозой. То есть то, что я разделяю, ну, мне говорят, что этого нельзя делать и этого нельзя быть. И даю еще один пример. Если бы власти хотели просто убрать с политического поля коммунистическую партию Украины, чтобы она не участвовала на выборах и так далее. Она и до этого, кстати, у нее очень низкие рейтинги были, там, по меньше 5%. Она, ну, практически была не очень,
да,
сильная
политическая. Да, она не преодолела барьер для
Вы знаете, да, она не преодолела вот последнее время, но по-хорошему, если быть уже честным, мы понимаем, что партия частично, а может и полностью финансировалась, собственно, российскими коллегами, да, и, в общем-то, они успевали ставить палки в колеса, угу, и объединяться, скажем, с партиями регионов Украины и блокировать достаточно важные решения. Тут я не могу, собственно говоря, вот если анализировать деятельность коммунистической партии в Украине, я даже не могу сказать, что она идеологически коммунистическая, поскольку они никогда, я не припоминаю, чтобы не вставали на защиту прав рабочего человека, да, где это, ну, собственно говоря, это достаточно понятно и доктринально. Я не припоминаю, чтобы они даже поддерживали первые забастовки шахтера. Вот просто этого не было. Но люди почему-то все равно связывают это с частично левой идеологией, кто-то с историей, да, это вот такая какая-то лирическая связка, может быть, даже, не знаю.
Ну, вот эта борьба за, ну, за людей, она должна вестись на политическом поле при равных обстоятельствах. Я слышал один из аргументов, почему, ну, приняли этот закон, кроме всего остального, чтобы освободить место для левой политической партии, левой политической мысли в украинском обществе, чтобы, ну, создалась какая-то такая партия, которая, ну, собрала вот эти настроения рабочих, крестьян, трудящихся и так далее. Но что мешает этой партии быть созданной сейчас? То есть коммунисты, которые и так не очень популярны, они не могут, ну, соревноваться с какой-нибудь там автентичной левой идеей, где там, ну, люди выходят на митинги, профсоюзы и вот это вот все. То есть, кроме того, вот эта подрывная в кавычках деятельность коммунистической партии, а если она такая была, если она застрашала как-то национальную безопасность Украины, должно быть расследование по этим фактам. С другой стороны, то, что мы видим, просто на прошлых выборах, которые, на местных выборах, которые прошли, коммунисты там тоже приняли участие, но не как коммунистическая партия Украины, а под другим брендом. То есть сами люди, сами их идеи, вот, или там, ну, то, что они делали, они не перестанут этого делать. Просто будут под другим флажком, другим названием и так далее. То есть, ну, в этом смысле закон как бы очень не продуман. То есть ты не можешь просто сказать людям, как думать. Несмотря ни на что.
А вот если, ну, допустите, в принципе, я склонна, кстати, с вами согласиться по поводу того, что перспективы в Европейском суде по правам человека вот в данной ситуации, да, у коммунистической партии Украины достаточно высокие. Если себе представить, что решения Европейского суда по правам человека, они трактуются цельно, да, то есть там будут выписаны очень многие моменты касательно закона, касательно действий украинской власти, касательно действий судов, касательно действий других институтов, которые влияют и влияли, и повлияли на этот процесс. Что можно будет сказать, вот если Коммунистическая партия Украины выиграет дело против Украины, получит компенсацию, неважно, финансовую ли им присудят, или просто скажут, что, в общем-то, по отношению к ним зафиксировано нарушение прав. А как это может отбиться вообще на процессах декоммунизации, которые происходят сейчас в стране?
Решение Европейского суда по правам человека сперва, если оно даже будет, оно будет не через месяц, через два, а через несколько лет. Это занимает очень долгое время. И надо будет посмотреть, что там именно будет прописано. А они, конечно, являются обязывающими всем странам, которые члены Совета Европы, такие как Украина. Так что надо посмотреть, что они решат. Но это не означает, что процесс декоммунизации, его надо останавливать или что он должен как-то измениться. То есть в этих четырех законах, этот пакет о декоммунизации, там тоже много хорошего. Просто там лидерство в этом всем процессе, мой организации, должны взять ученые. Ученые, которые будут вставить все это советское прошлое в контекст. Даю пример с Германии, где буквально на днях вышла в первый раз за 70 лет книжка Гитлера с 2000 страницами научного комментария, когда эти все события поставлены в контекст. И только этот способ, на мой взгляд, может помочь декоммунизировать в кавычках Украину, потому что если просто что-то запрещать, не объясняя, почему это было плохо, то тогда, скорее всего, этого не приведет к желанному результату. Было бы неплохо, конечно, поставить в контекст советское прошлое Украины и дать точку зрения всех людей, которые раскулачивали, людей, которые были в ГУЛАГах, людей, которые пострадали от Голодомора. Вот это все, если можно поставить в контекст решений Коммунистической партии Советского Союза в прошлом, и это просто сделать публичным, об этом говорить, делать дискуссии.
А что для этого нужен суд?
Нет,
дискуссия.
Для этого нет. Для этого нужна работа ученых. Чтобы просто поставить все в контекст и представить обществу, и потом каждый человек может сам для себя выбрать и решать, когда у него есть больше информации, больше фактов, чтобы он мог решить для себя, как это было на самом деле, для него хорошо или плохо. Вот так.
Это работа ученых, это работа архивистов, работа историков. Это, да. В общем-то, те же открытые архивы, где есть живые показания, или показания тех, кто давно уже не с нами. Но, в общем-то, можно увидеть, кого задерживали, по каким вопросам и почему, какие были причины этого задержания. То есть это действительно публичные дискуссии, которые тем людям, которые, может быть, не до конца понимают весь этот ужас, на самом деле, который происходил на территории Украины с начала Великой Октябрьской революции, конечно. Да, просто это все показывает, что такое дело врачей, что такое, какие были, в общем-то, достаточно тяжелые сначала до Голодомора, в принципе, высмеивание фермеров украинских, собственно говоря, о том, говорили, что они куркули, были просто карикатуры и визуальная, в общем-то, достаточно такая сильная травля. И потом, собственно, люди переселялись и выселялись. Но про Голодомор тоже, мы не так давно сделали Голодомор публичный, на самом деле. То есть это тоже не такая уж давняя история. Вот об этом нужно определенно больше говорить. И тогда, наверное, возможно, будет меньше возникать вопросов у людей, которые могут подумать, что просто их право и свобода слова благодаря таким решениям на нее покушаются, да. И ограничивают.
Это очень длинный процесс, но его надо как-то начать, и надо не останавливаться. Вот эти все вещи, о которых мы говорим, они должны быть как-то включены в учебное заведение, в школы, в университеты, чтобы люди, потому что, например, младшее поколение даже, которое родилось после Советского Союза, они, скорее всего, очень мало про это все знают. С контекстом. И найдется, скорее всего, немало даже молодых людей, которые скажут, например, при коммунизме там выстроили страну, и все было бы как бы неплохо, цены были ниже. Но они не знают остального контекста. Они знают про все эти репрессии, про лагеря, про отсутствие любой свободной мысли и так далее. Вот об этом надо говорить. А если брать и просто запрещать кого-то, не объясняя почему, по каким-то конкретным фактам, вот это уже не очень хорошо, потому что тогда власти, они используют те же репрессивные методы, которые были использованы в советское время.
Красимир Янков, исследователь декоммунизации Amnesty International. Мы говорили в таком критическом ракурсе о процессах декоммунизации в Украине, обсудили много слабых точек, и мне кажется, это очень важный кирпичик для дискуссии о декоммунизации. Уже не первый раз мы об этом говорим. Напомню, что вы слушаете программу «Киев Донбасс» на Громадському радіо. И у нас остается минутка, чтобы попрощаться. Напомню, что вы слушали программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. В студии работали Лариса Денисенко и Ирина Славенская. Напомню, что все 2 часа вечернего эфира и 2 часа дневного эфира уже можно частично слушать, а вторую часть можно будет услышать через несколько часов на сайте Громадського радіо, громадськирадіо.орг. Завтра программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо, как всегда, в 12 часов после выпуска новостей выйдет в прямой эфир. А сегодня продолжайте слушать Громадське радіо в 21.10, программа «Громадська хвиля» далее в нашем эфире, а в ожидании на «Громадську хвилю» стоит послушать свежие записи на Громадському радіо. Слушайте, думайте.